и мы должны усилить политическую пропаганду в крестьянстве, чего у нас совсем нет. Но эти новые силы, вступающие во временное правительство, они же совсем не испытаны на государственной работе. Сумеют ли они укрепить государственные начала? Наверняка провалят, — присудил Родичев. Так вот именно поэтому, — все настаивал Виновер, — чем больше риск эксперимента, тем важнее нам остаться в правительстве, чтобы придать ему стабильность. Наша маленькая горсточка как раз и выдерживает тяжесть исторической ответственности. И мы от нее не смеем уйти. Разных было мнений, что делать, но общее настроение горькое. Кто-то сослался на опыт жерандистов, а параллель-то невеселая. Графиня Софья Владимировна Панина, долго молчавшая, сказала: «Все эти принципы нам надо было отстаивать на мартовском съезде, вместо нашего безмерного ликования тогда. Не надо было давать революции так ломить через нас». Их две было женщины здесь, еще пышноволосая Ариадна Владимировна Тыркова. Это грустно засмеялась. «Хочу поделиться с вами немаловажным воспоминанием. Раз в Женеве, еще до 5-го года, так случилось, что Ленин провожал меня до трамвая и совершенно убежденно сказал: «Вот погодите, придет время, будем таких, как вы, либералов, на фонарях вешать». Не выступал сегодня и мало говорил Василий Алексеевич Маклаков. Отчужденно ли он уже себя чувствовал? Либо шли разговоры, что Терещенко назначит его послом во Францию. И странно, что его оставшегося без поста не назначил так свой кадетский лидер. Печально посматривал неотразимыми темными глазами, проговорил: «Наш строй начинает страшным образом напоминать царский режим. Как тот уступал требованиям времени неохотно, по унциям, так и наш. И, кажется, все понимаем опасности, а плетемся туда же». Нельзя было понять, в каком это смысле. Будет ли он голосовать за или против? Шингарев на заседании молчал. Он был объект рассмотрения. Но в перерывах, когда расходились по комнатам, Андрей Иванович сжимал голову, нервно ходил из угла в угол. Нет, это невозможно. В такую страшную для России минуту! Как же мы смеем отказываться от ответственности? Умыть руки и отойти в сторону? Нет, моя совесть не позволяет мне следовать за Павлом Николаевичем. Часы шли. Солнце уже засвечивало слева по Неве, а все такой же тревожный сухой ветер ходил по ней. Открывали большие форточки, холодно закрывали. Лысый, прищуренный за очочками, методический и скучный Гессен построил речь на том, что общая политика партии народной свободы, как бы ни клеветали на нее, не буржуазная, а внеклассовая. Она всегда поддерживала основные народные требования о земле, о 8-часовом рабочем дне, а потому во многом совпадает с политикой социалистов, в одном объеме с ними признает гражданские и политические свободы, одинаково с ними относятся к анархии, да и к пораженчеству. Они вовсе не сплошь дефетисты, как утверждает Павел Николаевич. Расхождение у нас только с теми социалистами, которые отказываются от общего избирательного права в пользу диктатуры одного класса, что совершенно противоречит демократии. Конечно, признался Иосиф Владимирович, Россия сейчас управляется не демократией, а революционной олигархией, революционной аристократией. На народных собраниях теперь часто господствует политическая ложь и политические интриги. А нам нужна демократическая закономерность. Но есть надежда, что нынешнее большинство Совета склоняется к закономерной демократии. Все-таки государственное сознание у них быстро растет. Ему возразили, одна правящая каста ушла, а новая применяет те же приемы. За коалицию выступил и князь Дмитрий Иванович Шаховской, худой, поленобородый, с постоянно удивленными круглыми глазами. Он настаивал, что вступление левых в правительство — это приобретение, и очень важно, что они вступают как представители своих партий. Нельзя ждать учредительного собрания, надо пользоваться случаем, что создается коалиционное правительство по партийному принципу. Но можно ли установить такую власть на пороховом погребе? — усмехнулся Маклаков. Кокошкин сидел больной, не выступал. Но пошла череда ораторов, сплошь за коалицию. Князь Павел Дмитриевич Долгоруков, Моисей Сергеевич Аджемов, Давид Давидович Грим, Николай Михайлович Кишкин. А им только открывалось единое мнение кадетов-москвичей и кадетов-провинциалов. Конечно, за коалицию. Она рисовалась им единственной и последней надеждой. «Да, — признавал неистощимый комиссар Москвы, — положение тревожное, но бывает тревога, ведущая к отчаянию, а бывает тревога, укрепляющая веру». Кишкин верил. Мануйлов считал, что все тревоги вознаградятся, если создастся правительство с полнотой власти. Милюков сидел каменный. Он уже видел, что дело проиграно, и даже с его упорством не повернуть их. Взращенная им головка партии уплывала из-под его руки. Личная обида так рано и беспомощно потерять свой прирожденный министерский пост расширялась и дальше. Это была утеря руководства партией. Но еще больше и еще непоправимей. Вот кадетская партия, партия российской духовной элиты, предавала те миллионы своих приверженцев по стране, которые только что громом негодования отозвались на петроградские уличные волнения. Столько сторонников, и не опереться на них, и не попытаться бороться — вялые, слабые души. И сердце хотело уже не для победы, чтобы еще кто-нибудь, выразительно и хлестко, поддержал его точку зрения. Теперь слово взял князь Евгений Николаевич Трубецкой. Всегда яснолобый, но более устремленный вглубь себя, а потому рассеянный. И вдруг: «Павлу Николаевичу мы не можем сделать ни одного упрека. Его линия поведения от начала до конца наша. Потому и пришлось ему уйти от власти, что он был верен нашим заветам. Его отставка была безукоризненно правильна. Он не мог оставаться министром, когда нарушены наши идеалы. Когда-нибудь народные массы поймут, что они были обмануты мнимыми народными друзьями, демагогами, которые утверждали, что проливы нужны для каких-то капиталистов. А мы были правы и не несем перед народом ответственности за измену народному делу. Милюков спас честь нашей партии». никак не сентиментален, не чувствителен был Павел Николаевич отроду и по сегодня. Но даже защипало в горле у него, так хорошо сказал князь. От него вообще никогда не знаешь, чего ожидать. И действительно не знаешь. Трубецкой тут же повернул. Политически кажется нелогично. Однако это совсем не значит для нас остальных, что мы имеем право уклониться от ответственности за эвентуальный поворот во внешней политике сегодня. Не значит, что в нынешнюю критическую минуту наша партия может позволить себе уйти от власти. Бесконечно парадоксально нынешнее положение, и парадоксален же правильный выход из него. Ведь мы перед лицом анархии. И наш теперь уход означал бы, что мы не находим средств борьбы с ней. Какая атмосфера возникла бы в стране? Это было бы отречением от России. Он все более увлекался и, может быть, терял ощущение присутствующих собрания, повода. Кажется, наступил тот момент, когда русским людям надо напомнить о России. Мы положительно забываем о ней. Освободившись от гнета царизма, мы потеряли и чувство фактов, шум в головах, сумбур. Историческое чутье заглохло, будто в огне революции сгорели не только полицейские участки, но и вся русская история. Кто против буржуазии, кто против Ленина, а как плести ткань будущей России? Россия выше партий, и ее судьба важнее партийных программ. Тут Ариадна Тыркова серебристо сдерзила. Помните Достоевского? Как их гамбетте? Им сначала республика, а потом уже отечество. А Трубецкой не упустил политической нити и того решения, к которому вел вопреки своему началу. Партийная борьба хороша в нормальных условиях, а сейчас для России нужно объединение внепартийное. Россия может быть выведена из грозной опасности только твердой волей и единодушными усилиями всех. Под сомнение поставлена независимость и вся будущность России, и гражданская ответственность лежит на каждом. Никто не смеет быть безучастным. А соединение наших усилий с социалистами даст всесокрушающую силу. Великое дело народа может быть завершено только на основе соглашения всех партий. Да, это наша великая жертва, что мы остаемся в правительстве, но и проба нашего мужества, патриотизма и сознания ответственности перед страной. Он был напряженно бледен. И эта речь с ее неожиданным началом и еще более неожиданным поворотом, кажется, закрепляла решение ЦК, еще не проголосованное. Виновер сдержанно торжествовал. Стараясь все же не нарушать председательской беспристрастности, он, однако, аккуратными промежуточными репликами подпитывал настроение примирительного компромисса, к которому и всегда склонны развитые либеральные умы и культурные люди. Ход прений вел к большему, чем только участие в коалиционном правительстве. Кончалась целая внутрипартийная эпоха. Милюков, который всегда был недостаточно левым, недостаточно ценил левое кадетское крыло и противился окончательной демократизации партии, вот, терял партийное лидерство. И оно все объективнее налагалось на плечи Виновера. Уже убавлялся дневной свет. Скоро и лампы зажигать, пора было прения прекращать. Но очень просил слова Ландау Изгоев, все время молчавший. И чего виновер не ожидал от уважаемого профессора, это сметенно резкого выступления. А Александр Соломонович в последний перерыв выходил на набережную без пальто и шляпы, наглотался этого тревожного резкого сегодняшнего ветра и все возбужденней становился. Он болезненно был взвинчен сегодняшними лаковыми, умягчающими, уговаривающими выступлениями и подумал, какая ирония. 8 лет назад Милюков был самый яростный противник вех. Сколько красноречия и энергии потратил на спор. Казалось, идейная пропасть разделила их навсегда. И вот сегодня, в день поражения Милюкова, в самый тяжкий день его, почти никто не мог поддержать его с энергией, а именно веховец Изгоев. Теперь за Милюкова были только государственники, а воспитанное им радикальное крыло предавало его. «Это ужасно, господа. Сегодня мы продаем свое духовное первородство за чечевичную похлебку показной демократии. И под этой вывеской мы отдаем унести себя куда-то вдаль, без руля и без компаса. Да вспомнить! Так это отравляло нас и с самого 15-го года, и с Первой Думы. Как только левые обвинят кадетов в трусости, в измене, мы всегда спешили сдвигаться влево, чтобы защититься от их оскорблений. Мы ползли к ним же ближе, под град их камней. Мы тут с вами рассуждаем, как будто имеющие власть и сильную позицию. А на самом деле в России уже господствует социализм. И это подготовили мы с вами. Но социализм не в своей великой мировой идее. Именно Изгоев на мартовском съезде говорил, что социалистические идеи близки кадетской партии, а в отвратительном российском издании. Это социализм, который отверг идею Отечества, а без нее невозможна никакая организация страны. Чем заняты их мозги? Миссией зажечь мировой пожар. Тень Циммервальда прокралась в Россию на второй день революции. Уж сколько натрезвонили за эти недели, как вот-вот поднимется восстание рабочих Германии и Австро-Венгрии. 1,5 месяца германский рабочий класс что-то не откликнулся на их бредовый манифест. Теперь они надеются на Стокгольмскую конференцию. Кто же дискредитировал патриотизм, если не они? Кто обещал народу скорое окончание войны без всякой ненужной победы? Кто объяснил войну капиталистическими аппетитами? Русский революционный социализм позорно гибнет именно потому, что отказался от идеи Отечества. У нас циммервальдистом, интернационалистом стал называться любой трус, дезертир, шкура. Что мы тут так радуемся их последнему и опоздавшему обращению к армии? Оно или совсем уже не подействует, или гораздо слабее, чем их приказ номер один, или чем разрушительное поведение Совета в дни апрельского кризиса. Совет не мог не знать о подготовке 20 и 21 апреля вооруженных отрядов на заводах, но молчал до тех пор, пока пролилась кровь. И апрельский кризис на самом деле не кончился по сей день. Даже, может быть, тут несознательные их расчеты допущу, что они проникнуты искренним желанием помочь положению, но получается у них жалкая, партийная, ослепленная игра. Как раньше все усилия этих революционных полуинтеллигентов были направлены только и единственно на подрыв правительства, так и теперь они работают над тем же. точка зрения государственности им никогда не давалась. Вот они до последнего дня и спорили, допустимо ли, не позорно ли им становиться министрами.